новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем +26, возможен дождь, в Санкт-Петербурге +18. Ясная солнечная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня, 31 мая, представители оппозиции вновь намерены выйти на Триумфальную площадь в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Сегодня в Ростове-на-Дону открывается саммит России-ЕС, на котором будет обсуждаться возможность отмены виз между Россией и Евросоюзом. И сегодня мы спрашиваем вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail @radio-svoboda.ru. Вы также можете оставить свой комментарий на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня вечером в Ростове-на-Дону открывается саммит России-ЕС, который продлится два дня. Российскую делегацию возглавит президент Дмитрий Медведев, делегацию Евросоюза, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Ожидается, что на саммите стороны рассмотрят тему противодействия глобальному финансово-экономическому кризису, обсудят формирование новой архитектуры евроатлантической безопасности и продолжат диалог по перспективам отмены взаимных визовых ограничений. По нашей просьбе корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина поинтересовалась у жителей Томска, верят ли они, что ЕС отменит визовый режим для России.
Конечно, это было бы замечательно. Все говорят, что открытые ворота, что мы уже интегрировались в Европу, но я не верю в это. Дело в том, что у нас до сих пор, мне кажется, до сих пор на Западе существует миф про россиян, как мы здесь живем, про нашу преступность, потому что легче верить, что мы все злые, нежели поверить в то, что среди нас есть нормальные люди, и мы такие же, как и во всем мире. Да, вот не верю я в это. И нас боятся.
Если кому и нужно, чтобы их отменили, они и так смогут съездить. А рядовому человеку, которому даже нет возможности съездить куда-то отдохнуть у себя в России, а ехать за родину, тем более за какие-то деньги, ему и без визы не получится, и с визой так же само не получится.
Нет, наверное. Русским еще до конца, как бы, не то, что, да, доверять нельзя, наверное.
Не отменит. Ну, как будет политическая игра, очень долго найдут повод, чтобы мы не будем уступать, и они не будут отменять. Ну, вообще, кстати, что такое? Был экономический союз, по идее-то, да, переход в евро, потом стала политическая цель, объединение. Ну, а раз политика вперед экономики, значит, не откроют?
Конечно, отменят.
Нужно идти к этому.
Ну, я думаю, вообще все в жизни меняется. Может быть, лет через 20, я думаю. Потому что нас там так сильно любят, что, я думаю, за тот короткий промежуток времени они вряд ли поменяются. И относиться к нам будут более доброжелательно и лояльно.
Да, лет через 15. Потому что не раньше, чем через 15 лет, они будут готовы к этому необдуманному поступку.
Как-то сомневаюсь. По-моему, к нам отношение такое не очень-то. Они хотят. Россияне зырками отдавали себя за границей не лучшим образом.
Так жители Томска отвечали на вопрос, верите ли вы, что Евросоюз может отменить визовый режим для России. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Сегодня правозащитники и оппозиционеры намерены выйти на акцию в защиту 31 статьи Конституции. При этом они не испытывают иллюзий по поводу последних высказываний Владимира Путина о маршах несогласных. Напомню, что Путин на встрече с организаторами и участниками благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц», отвечая на вопрос лидера группы ДДТ Юрия Шевчука о том, будет ли разрешен 31 мая в Петербурге марш несогласных, сказал, что местные власти не должны отказывать общественным активистам в проведении митингов, прикрываясь существующими в законодательстве ограничениями. 31-я статья Конституции гарантирует свободу собраний, демонстраций и шествий. Московские власти не дали разрешения на проведение пикета на Триумфальной площади, рассказывает Мумин Шакиров.
Оппозиционеры и правозащитники собираются каждый месяц, в котором есть 31 число. Первая акция прошла 31 июля 2009 года в Москве на Триумфальной площади. В Петербурге она состоялась впервые 31 января 2010 года у Гостиного двора. Ближайшие мероприятия несогласных запланированы на завтра. В российской столице в акции примет участие глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Мы не будем устраивать ни марша, ни митинга, то есть не будет звукоусиливающих средств, не будет плакатов. Просто мы выйдем со значками, с бейджиками, стикерсами. 31, 31 статья Конституции. Напоминаю властям, что по 31 статье Конституции Российской Федерации мы имеем право на мирные, без оружия, демонстрации, митинги, шествия и так далее. Владимир Путин признал это наше безусловное конституционное право со столькими оговорками, что каждый представитель власти, если он хочет запретить, он может найти причину, подведя ее под одну из оговорок, что это или где-то вблизи от чего-то, или это базар. Что значит базар? Это определение не юридическое, и что имеет под этим в виду Владимир Владимирович Путин, и что будут иметь местные власти, я не знаю. На всякий случай, я, так как я человек старый, и мне причинить вред легко, я выйду на Триумфальную площадь в 6 часов вечера с охранником. Вот так вот буду осуществлять свое конституционное право на мирный выход на улицу.
После высказываний Путина, можно ли считать, что это определенный намек местным властям, в данном случае московским властям, чтобы все-таки дали возможность вам и вашим единомышленникам прийти свободно на Триумфальную площадь?
Хочется надеяться. Окончательно мы это узнаем завтра в 6 часов вечера, когда мы выйдем на Триумфальную площадь.
Один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов также сдержанно отреагировал на высказывание премьер-министра Владимира Путина о том, что власть терпимо относится к критике со стороны российских оппозиционеров.
Выступление премьера, это скорее надо рассматривать, которым его вынудил все-таки музыкант Юрий Шевчук, как признание существования конфликта на Триумфальной площади. Поскольку, видите, администрация президента оказалась неспособной на... Мы обращались к главе администрации президента и хотели с ним встретиться. Он не среагировал. Московский мэр также не среагировал. Ну вот, видите, хозяин в доме, хозяин земли русской, в кавычках, господин Путин признал существование конфликта. И что там будет дальше, что будет завтра, мы увидим. Но я думаю, что высшие чиновники государства безусловно обратят внимание на сказанное. Видите, я считаю, что это результат нашей работы. Вот год долбили в одну точку, видите, есть какие-то подвижки. К чему? Я бы так прямо не радовался. Мы увидим, что собственно, будет. И кратковременным момент пройдет завтра, увидим. И посмотрим долгосрочно, как это все будет выглядеть. Сегодня кнут, завтра пряник. Но мы, видимо, чего-то уже добились. Вот я считаю, что это результат как раз такого удара постоянно в одно и то же место. Это приносит плоды.
Почти все предыдущие акции правозащитников и оппозиционеров «Стратегия 31» в Москве и Санкт-Петербурге пресекались милицией. Многие ее участники были задержаны и оштрафованы. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сразу после краткой сводки новостей, 8 часов 15 минут, мы продолжим эту тему. В эфире «Радио Свобода» слушайте интервью с лидером группы ДДТ Юрием Шевчуком, участником встречи с Владимиром Путиным.
Радио «Свобода». Новости.
В Гватемале число жертв урагана Агата превысило 70. В Грузии правящая партия президента Михаила Саакашвили побеждает на воскресных выборах в местные органы власти. В Москве представители Межгосударственного авиационного комитета передадут сегодня польской стороне копии записи черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Ну, а сейчас обещанное интервью с Юрием Шевчуком, лидером группы ДДТ. Он также участвовал во встрече деятелей искусства с премьер-министром. Эта встреча прошла перед благотворительным литературно-музыкальным вечером «Маленький принц» в Михайловском театре, организованным Московским фондом помощи онкобольным детям. Самим вечером лидер группы ДДТ остался доволен. С музыкантом беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Был хороший концерт очень, который устроил фонд «Подари жизнь», и мы собирали деньги для детей с лейкемией, помогали строительству нового онкологического центра. Очень много актеров, музыкантов, певцов и бизнесмены какие-то. Ну, в общем, собирали деньги, да, и все прошло очень хорошо. И была встреча с президентом, на которую я пришел, конечно. Потому что у меня накопилось много вопросов. Ой, не с президентом, извините. Ошибка такая допустимая, да. С премьер-министром и, в общем, поговорили о России.
Юрий, вот вы ему рассказали, что вам звонил кто-то из помощников премьер-министра, просил не задавать острых вопросов. Путин сказал, что это провокация.
Он отшутился, да. На что я ответил, что, ну, наверное, говорю, какой-то чудак, да, пошутил, да. На самом деле, я думаю, что... Ну, а что мне думать, если я разговаривал там полчаса, мне объясняли, на какие вопросы отвечать, на какие не задавать, ну и так далее.
Какое у вас общее впечатление от этого разговора?
Конечно, беседа была не такая продолжительная, как хотелось бы, конечно. Много вопросов не задал, да, не поставил. Но главный вопрос был, в какой стране будут жить наши дети. Вот важная тема была. И я там говорил о том, в какой стране. Мрачный, невежественный, коррумпированный, какой-то немилосердный, бездуховный и так далее, и так далее. С шахтерами, которые как штрафные батальоны на работу идут, как в последний бой. С расслоением общества, на сословное расслоение общества. На сословие у нас уже тысячелетия длится князей-бояр. И неважно, там, с партбилетами или без, или с мигалками на башке, и тягловый народ. И единственное условие выхода из этой ситуации сейчас – это равенство всех перед законом. Демократия. Путин со мной согласился, что без равенства всех перед законом, без демократизации страны будущего России нет. Это его слова были. Он со мной согласился.
А насчет маршей несогласных, вы удовлетворены его ответами?
Нет, конечно, не удовлетворен. Почему? Потому что, чтобы марши не мешали, как он сказал, дачникам или там больным попасть к врачам. Но я просто не успел ответить, что когда приезжает какой-либо чиновник, то перекрывается весь город и вообще все стоит. И об этом... Ну, что тут, конечно, да, ответ такой был. Немножко, да. Ну, не странно, такой скорый. Меня поддержал Олег Басилашвили, зашла речь еще о городе, о разрушении памятников архитектуры, о строительстве вот этой башни Газпромовской и так далее, и так далее. На это он тоже не ответил, он сказал, что должна решать администрация города. Свобода необходима. Без свободной личности в стране ничего не будет. Просто. Она закатится в полную яму и пропасть. Вот о чем был главный разговор.
А человеческая реакция была какая? Слова-то мы уже везде прочитали, а вот вы в глаза ему смотрели.
Вот я вам скажу, наверное, главное. Когда я сказал ему, а вы в курсе, понимаете, что протестные настроения в обществе растут. И смотрел ему в глаза. И он так очень тяжело вздохнул, прошептал «да». Вот это была не игра. Если он знает, это уже, наверное, неплохо. Но с другой стороны, что наша власть будет делать, это вот, ну, что ты скажешь. Знаете, такой, может быть, уже традиционный такой, уже там пару сотен лет ведущий с разными телами, да, разговор художника с властью. Ну что же, многие говорили, вот и я тоже поговорил.
Вы считаете, это имеет смысл?
Конечно.
Вот помните, была встреча писателей с Путиным, там некоторые из принципиальных соображений на нее не пошли.
Это их право. Я считаю, что необходимо говорить, необходимо. Лучше говорить, чем воевать. Но с другой стороны, всяко бывает, да. Но необходимо говорить.
Так рок-музыкант Юрий Шевчук прокомментировал свою встречу с премьер-министром Владимиром Путиным. С Юрием Шевчуком, лидером группы ДДТ, беседовала корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Программу «Время свободы» тем временем продолжит первая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
Ямайка. Кто сильнее, политики или преступники? Apple, производитель айфона, айпода, айпэда, стал крупнейшей технологической компанией мира. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К концу прошлой недели число жертв военной операции, целью которой был арест главы крупнейшей на Ямайке наркосети, превысило 70 человек. Стадион в столице страны Кингстоне был превращен в тюремный изолятор. Около 600 задержанных во время массовых обысков в районе Тиволи Гарденс ожидали решения своей участи. Главный виновник происшедшего, Кристофер Коук, выдачи которого требуют Соединенные Штаты, обвиняющий его в снабжении кокаином городов на восточном побережье США, исчез. Для прочесывания беднейшего района Кингстона потребовалась почти недельная блокада и штурм, сопровождавшийся перестрелкой, но солдаты обнаружили меньше десятка единиц оружия. Жители района обвиняют их в откровенном отстреле невинных людей. Многое в этой стране вечного лета, соблазнительных ритмов регги, марихуаны, галлюциногенных грибов и туризма в пределах очерченных высокими заборами охраняемых отелей, плохо укладывается в привычные для людей со стороны понятия. Например, отношение жителей Кингстона к объекту интереса американских прокуроров. Рассказывает Ян Рунов.
Местные жители называют Кристофера Коука не наркобароном, а благодетелем, Робин Гудом, и с ненавистью говорят о солдатах. Они велели всем нам выйти на улицу, говорит жительница района Кэтрин Беннет, у которой арестовали ее 16-летнего сына. Стали подгонять нас, будто скот, велели лечь на землю. Когда жители района узнали, что правительство намерено арестовать Кристофера Коука и выдать его Соединенным Штатам, они стали строить баррикады. Чтобы подавить сопротивление и очистить дороги от баррикад, понадобилось несколько дней. Во время конфликта в Кингстоне было убито более 70 человек. Редактор издания Jamaica Observer в Кингстоне Вернон Дэвидсон говорит, что положение в столице страны нормализуется. О Дудусе он рассказывает. Его отец Ллойд Коук был создателем ямайкских банд, связанных с политическими партиями. Он умер в тюрьме. Сын получил банды в наследство и создал очень хитроумную организацию, которая экспортирует кокаин из Ямайки в Соединенные Штаты и импортирует оружие из Соединенных Штатов на Ямайку. Он обладает в стране огромной властью и уважением, потому что раздает деньги бедным. Жители района Тиволи Гарденс, особенно женщины-матери, за него. Он платит за школьное образование неимущих детей, за еду на их столе. У него есть строительная компания, и он дает работу молодым людям, чтобы они не шляли по улицам. Ирония судьбы. Давая им работу, он удерживает их от присоединения к бандам, а контракты на строительство он получает, как ни странно, от правительства. Если его убрать из сформировавшейся системы, некому будет контролировать здешние криминальные элементы. Вернон Дэвидсон говорит, что когда в Нью-Йорке прокуратура выдвинула против Коука обвинение и потребовала его экстрадиции, правительство Ямайки уплатило лоббистам в Вашингтоне $50 000, чтобы добиться отмены требования об экстрадиции, ибо на суде в Америке он может много рассказать о политических лидерах Ямайки. Но и в ямайкской тюрьме Дудус не хочет оказаться, где может, как его отец, неожиданно умереть при загадочных обстоятельствах. Ибо, как говорит Вернон Дэвидсон, он сам сказал друзьям, он лучше сядет у американцев, чем у себя на Ямайке.
Хотя оружие традиционно является популярным способом выяснения отношений между группами разных политических убеждений, почти каждые выборы сопровождаются стрельбой в Кингстоне, нынешние события стали поводом для заметно тревожных комментариев в американской прессе. По мнению многих специалистов, битва в Тиволи Гарденс, кровавые события, последовавшие за запросом США об экстрадиции Кристофера Коука, свидетельствуют о смычке власти с преступными структурами и о возможностях вооруженных групп, обслуживающих интересы политиков. Две главные политические партии Ямайки опираются на свой электорат. Обе эти группы еще в 70-х годах создали неформальные группировки боевиков, которые после выборов 80-го года устроили мини-гражданскую войну, жертвой которой стало 1000 человек. Кристофер Коук, как считается, близок к нынешнему премьеру Брюсу Голдингу. Голдинг представляет в парламенте тот самый район Кингстона Тиволи Гарденс, где скрывается наркобарон. Первой реакцией премьера Ямайки на запрос о выдаче Коука была попытка отговорить американские власти от этого шага. Чуть позже, под давлением требований об отставке, он был вынужден публично извиниться и направить войска на осаду Тиволи Гарденс.
Пока неизвестно, чем закончится попытка экстрадиции могущественного ямайкского наркодельца в США. По слухам, он покинул Ямайку. Глава полиции заявил о том, что он продолжает скрываться на острове. Как пишет в газете Wall Street Journal знаток Ямайки писатель Крис Солевец, по результатам этого эпизода можно будет судить о том, кто руководит Ямайкой – политики или вооруженные гангстеры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас обратимся к музыкальному конкурсу «Евровидение 2010». Выигравшая для Германии этот песенный конкурс в Осло жительница Ганновера Лена Майер-Ландрут стала национальной героиней. В первый и до сих пор единственный раз представительница Германии Николь выиграла этот конкурс 28 лет назад. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Выигравшая для Германии международный песенный конкурс «Евровидение 2010» в Осло, жительница Ганновера Лена Майер-Ландрут стала национальной героиней. Первый и до сих пор последний раз представительница Германии Николь выигрывала этот конкурс 28 лет назад. Успех Лены, которой только что исполнилось 19, удивителен. Один из ведущих немецких музыкальных продюсеров и в виде исключения не поклонник Лены, сказал после того, как Лена победила на внутригерманском конкурсе. Милая песня, сладкая девочка, но, к сожалению, она далеко не всегда попадает в ноты. Но даже такое авторитетное, негативное, скептическое мнение не могло остановить волны симпатии. Действительно, несколько кукольно красивой, но самое главное, естественной и обаятельной, какой-то совсем не сделанной, как большинство участников Евровидения, какой-то свежей и необычной звезде на этом небосклоне. Ее просто полюбили многие и многие. Восхождение Лены происходило так стремительно, что когда шло голосование и постепенно выявлялось ее лидерство, камеры, выхватывая Лену, все время заставали ее держащейся за голову. Она была в шоке и искренне по-настоящему не верила до конца, что все происходит наяву. Победа Лены – это победа обаяния личности, которая еще предстоит развиваться, но которая поражает не только естественностью, но и очевидным стержнем и осознанностью поведения. Спев в качестве победительницы свою песню, Лена, напрочь забыв, что никто в зале не понимает по-немецки, произнесла на родном языке: «Я совершенно не знаю, что дальше, куда я должна сейчас. Я просто стою и продолжаю еще немного болтать языком». Но Лена быстро пришла в себя и вскоре уже сказала журналистам в ответ на вопрос, не стало ли ей плохо от всего того, что на нее свалилось. «Мне ни в коем случае не может быть плохо, потому что все так невероятно добры ко мне. Я чувствую себя необыкновенно счастливой, и за это я очень-очень благодарна всем вокруг». Лена, собственно, не собиралась быть певицей. Она увлекалась различными видами танцев и снималась в эпизодах в немецких телефильмах. Про семью Лены известно очень немногое. Она росла без отца, который оставил семью, когда Лене было 2 года, но дед Лены по отцовской линии – известный дипломат, который в течение многих лет был послом ФРГ в Советском Союзе и сыграл свою немаловажную роль в налаживании контакта между Гельмутом Колем и Михаилом Горбачевым. Он прекрасно говорит по-русски. Дедушка, как и другой известный ганноверец Герхард Шрёдер, прислали Лене поздравления, когда она выиграла внутригерманский конкурс. По поводу ее победы запланировано несколько телепередач, и вся Германия намерена чествовать свою героиню. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что сегодня мы спрашиваем, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России. Я жду ваших звонков буквально через 5 минут по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас в Москве 8:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Гватемале число жертв урагана Агата превысило 70. По данным властей, около 75 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Сообщается, что сила урагана сейчас ослабла. В соседнем Сальвадоре погибли 9 человек и тысячи вынуждены покинуть свои жилища. В Грузии правящая партия президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» побеждает на воскресных выборах в местные органы власти. Об этом свидетельствуют результаты опросов избирателей на выходе с участков для голосования. В Москве представители Межгосударственного авиационного комитета передадут сегодня польской стороне заверенные копии записи черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля под Смоленском. В Москве сегодня будет оглашен приговор Савелию Бурштейну, который обвиняется в хищении у Центрального банка Туркмении 20 миллионов долларов. Прокурор потребовал приговорить подсудимого к 6 годам лишения свободы. Утечка нефти в Мексиканском заливе может продолжаться до августа, и США готовятся к худшему. Такое заявление сделала в воскресенье советник президента США по вопросам энергетики и климатическим изменениям Кэрол Браунер. В Колумбии бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос лидирует после первого тура президентских выборов. Его соперником во втором туре 20 июня будет бывший мэр столицы страны Богота и сын литовских эмигрантов Антонес Москус. Премьер-министр Йемена Али Мухаммед Мигавар предупредил США, что не следует убивать проживающего в Йемене радикального мусульманского священника. Премьер заявил о недопустимости нарушения суверенитета Йемена при проведении спецоперации против экстремиста на территории страны. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фисисова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатульна. Сегодня вечером в Ростове-на-Дону открывается саммит России и ЕС, который продлится 2 дня. Российскую делегацию возглавит президент Дмитрий Медведев, а делегацию Евросоюза – председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. В Ростове-на-Дону находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович. Данила, здравствуйте. Вы совсем недавно прибыли в город. Каковы ваши первые впечатления, как город подготовился к саммиту?
Ну, совершенно очевидно, Лила, что город к саммиту готовится очень серьезно, потому что прибыл я сюда на поезде, и можно сказать, что по выходу с вокзала уже встречали усиленные наряды милиции, несколько довольно серьезных, внимательно настроенных милиционеров, просматривали всех, кто приходит в город, и уже известно, что самих жителей Ростова-на-Дону, исполняющих обязанности начальника ГУВД по Ростовской области, попросил не выезжать в город, в центр города без особой надобности в эти 2 дня. Напомню, что саммит проходит сегодня и завтра. Сегодня вечером он начнется неформальным ужином. Там как раз в нем примет участие Дмитрий Медведев, Жозе Мануэль Барозу и Херман Ван Ромпей. И продолжится уже на следующий день, собственно, переговорами. После этого будет большая пресс-конференция, а после этого будет довольно серьезное развлекательное мероприятие. И развлекательное, и серьезное, потому что на таких мероприятиях обычно обсуждаются, возможно, самые закрытые темы. Это скачки на пресс-президента России. И на этих скачках ожидается, что Жозе Мануэль Барозу и Херман Ван Ромпей будут присутствовать. Также, скорее всего, там состоятся какие-то беседы на те темы, которые обе стороны признают ключевыми для этого саммита. А ключевые темы – это, конечно же, нынешнее положение с вступлением России в ВТО, потому что после того, как с 1 июля заработает таможенный союз России и Казахстана, конфигурация присоединения России к ВТО существенно меняется. Конечно же, Россия будет поднимать вопрос о снятии визового режима в отношениях с Евросоюзом, но все в Европе говорят, что до этого, конечно, еще очень далеко, это скорее что-то из области фантастики. Также будет обсуждаться документ, который появился на предыдущем саммите России и ЕС в Стокгольме, и который пока еще существует в виде некоего набросочного плана. Он называется «Партнерство для модернизации». И по поводу этого документа идут довольно серьезные споры, насколько четко Евросоюз обозначил в нем то, чего должна добиться Россия не только в социально-экономической, но и в политической, и в гуманитарной областях для того, чтобы это партнерство было эффективным. Вот эти вопросы будут обсуждены в течение сегодняшнего и завтрашнего дня. Лейла.
Данила, спасибо. В прямом эфире из Ростова-на-Дону был наш специальный корреспондент Данила Гальпирович. И я напомню, что сегодня вечером в Ростове-на-Дону открывается саммит России и ЕС. И одна из ключевых тем обсуждения – это отмена визового режима между Россией и Евросоюзом. И в связи с этим мы спрашиваем у наших радиослушателей сегодня, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России? И у нас уже есть первый звонок. Анатолий из Брянской области до нас дозвонился. Здравствуйте, Анатолий.
Доброе утро. Приятно вас слышать, Лейла. И доброе утро всем. Ну, вы знаете, Лейла, отменят или не отменят, мне лично от этого легче не станет. Все равно я никуда не летаю за кордон, и поездами по России даже редко езжу. Ну, а в общем хочу сказать, что маловероятно, чтобы отменили. Страна идет с 91-го года по плану Даллеса и уже перешла на план Гитлера. За что нашу буржуазию так жестоко наказывать? Летали и будут летать, а мы уже бедные будем тут вымирать по 50 миллионов. Вот такая будет отмена. Спасибо за внимание.
Это было мнение Анатолия из Брянской области. К нашей дискуссии сейчас присоединится Аркадий из Москвы. Аркадий, здравствуйте.
Здравствуйте. Думаю, не отменят, потому что они, так сказать, компетентные и прагматичные. Дело в том, что всюду бывают, так сказать, нежелательные гости. Пресловутая русская мафия – это, скажем, вовсе не страшные сказки, это печальная реальность. Но и без этого даже наши граждане легко научаются всюду чувствовать себя как дома, но очень быстро забывают, что они в гостях. И сейчас уже, вот, так сказать, жалуются на анкеты, тесты, но, увы, любой документ у нас легко, так сказать, приобретается, а деятели наши, к сожалению, замечательные, изворотливые и виртуозно лживые бывают. Причем это еще в 16 веке отмечалось. И тут ничего не поделаешь, обижаться не следует. Надо понимать, что если ты из района, где эпидемия, то будут дополнительные анализы и даже, может быть, карантин. Так что, думаю, никакого облегчения визового режима не будет, и это вполне справедливо.
Это был Аркадий из Москвы. Я хочу зачитать несколько сообщений с сайта нашей радиостанции. Вот что пишет нам Вячеслав из Коломны. «Бываю в Европе ежегодно, с каждым годом препонов для получения визы все больше. Может быть, для кого-то и сделают безвизовый режим, но большинство россиян Европы не доверяют. И, думаю, не безосновательно. Поэтому считаю все эти разговоры лишь благими намерениями». А вот что думает по этому поводу Тимофей из Новосибирска. Лет через 5-10, возможно, отменят. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга. «У меня половинчатое мнение по этому вопросу. С одной стороны, как цивилизованный человек, я единю себя с Евросоюзом, конечно, хотел бы ездить в Данию, Бельгию, Италию, но с другой стороны, представив, как туда нахлынут наши русы морали, меня охватывает ужас». Сейчас узнаем, что по этому поводу думает Наталья из Москвы. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро. Я не знаю, каких таких ждем мы от Европы. Я уже все объездила, что можно. Да, музеи, да, есть на что посмотреть. Но это не животрепещущая проблема для России. Вот это пресловутое влияние Европы закончилось для нас тем, что к нам ставили этот канализационную трубу и влили сюда все, что возможно.
Наталья, но вы все-таки верите в возможность того, что Евросоюз отменит визовый режим для России? Мы именно
это не так России нужно, как Евросоюзу. Ну, то есть вы считаете, что надо сосать соки из нас?
Вы считаете, что в этом заинтересованы обе стороны? Давайте узнаем, что по этому поводу думает Иван из Москвы. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Дело в том, что тут уже какой-то слушатель звонил передо мной, и он очень опасался влияния опасности российской мафии на Европу, что очень правильно. Но мне кажется, что основная проблема, которую должен решать Европейский Союз, это каким образом устранить вот этот эту опухоль раковую, которую представляет собой российский режим, вот, и без помощи извне, вот эта опухоль, она, мне кажется, неустранима. Спасибо.
Это был Иван из Москвы, и сейчас несколько сообщений с пейджера «Радио Свобода». Скорее всего, это просто розыгрыш со стороны ЕС, пишет нам Александр из Сызрани. А что, господа, при визах за бугор не ездили? Что до меня, так поехать туда не смогу, как при визах, так и без таковых, пишет нам Макар. До нас дозвонился Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Доброе утро. Ну уж извините меня, ради бога, но вот я услышал четырех наших радиослушателей. Это какое-то колониальное мышление. Мы себя как-то не хотим считать персонами, личностями, имеющими право беспрепятственно путешествовать по миру. С другой стороны, верю я или не верю? Я и верю, или не верю. Конечно, визовый режим с Евросоюзом должен быть отменен. Нужно было умудриться еще во времена Горбачева, Ельцина нагромождать вот эти границы и колючие проволоки. В конце концов, Советский Союз и Россия сделали все для Запада, хотя бы даже на вооружение. Запад экономит огромное количество. Россия стала страной третьего сорта, сырьевой. Чего же еще требовать от Запада? Договор о реадмиссии заключен давно с Евросоюзом. Препятствий нет. Остается вот эта остатки вот этого нацистского мышления.
Ваше мнение понятно, Петр. Давайте мы еще дадим высказаться другим нашим радиослушателям. И сейчас я еще хочу несколько сообщений прочитать. Вот что нам пишет Александр из Калининградской области. При нынешнем руководстве страны нет. Если простые россияне смогут свободно выезжать в развитые страны, они, возможно, захотят, чтобы все было как у них. А это грозит ростом напряженности в обществе. Невежественным народом легче управлять. Ну, а европейцам это тем более не нужно. У них и без русских проблем хватает. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, верите ли вы, что ЕС отменит визовый режим для России.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в апреле увеличился на 5,5% к уровню апреля прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. За 4 первых месяца года в целом рост ВВП в годовом исчислении составил 3,5%. Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее индустриально развитых стран мира, повысила прогнозы роста мировой экономики в 2010 году. Общий ее объем увеличится на 4,6%, полагают теперь эксперты организации, а не на 3,4%, как они прогнозировали в ноябре прошлого года. В частности, по тем же прогнозам, рост ВВП Китая составит 11%, Индии – 8,3%, Бразилии – 6,5%, России – 5,5%. Доля проблемных и безнадежных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков увеличилась в течение первого квартала года с 11,3% до 11,9%, сообщил представитель Центрального банка Владимир Чистюхин. По его словам, на 1 апреля прошлого года эта доля составляла 8,5%. Европейская комиссия официально предложила странам Европейского Союза ввести специальный взнос для банков, средства от которого должны заместить бюджетные расходы государств, то есть деньги налогоплательщиков, при спасении банков случись новый финансовый кризис. Механизм нового платежа, как и его ставки, пока не определены. Как заявил руководитель ведомства Европейской комиссии по финансовому контролю Мишель Барнье, базой для исчисления платежа может стать объем активов банка или его задолженность перед другими финансовыми компаниями, а также собственная прибыль. Речь идет о создании сети национальных резервных фондов. За счет средств от нового платежа, конкретные ставки которого могут определять правительства стран Европейского Союза. Нынешний финансовый кризис, по экспертным оценкам, обошелся Европейскому Союзу примерно в 5 триллионов долларов в виде кредитов банкам или правительственных гарантий. Это примерно в полтора раза больше объема экономики Германии, крупнейшей в Европе. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российской банковской системы в первом квартале 2010 года увеличилась с 24,5% до 26%, сообщил Центральный банк. Для сравнения, в течение прошлого года эта доля, наоборот, сократилась примерно на 4 процентных пункта.
С новостями российской и международной экономики вас познакомил наш обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас без четверти 9. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Гватемале число жертв урагана Агата превысило 70. В Грузии правящая партия президента Михаила Саакашвили побеждает на воскресных выборах в местные органы власти. В Москве представители Межгосударственного авиационного комитета передадут сегодня польской стороне копии записи черных ящиков самолета Ту-154, разбившегося 10 апреля под Смоленском. В Москве сегодня будет оглашен приговор Савелию Бурштейну, который обвиняется в хищении у Центрального банка Туркмении 20 миллионов долларов. Утечка нефти в Мексиканском заливе
заливе может продолжаться до августа, заявила советник президента США по вопросам энергетики и климатическим изменениям Кэрол Браунер. В Колумбии бывший министр обороны Хуан Мануэль Сантос лидирует после первого тура президентских выборов. В Ницце открывается саммит Африка-Франция, а в Ростове-на-Дону сегодня откроется саммит России-ЕС. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Сейчас ко мне в студию в прямой эфир пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Какие темы стали ключевыми в сегодняшних российских газетах?
Ведомости пишут о том, что фонд семьи депутата Думы Владимира Груздева владеет 19% акций сети «Седьмой континент». Основная часть этого пакета собрана в конце 2008 года, когда Груздев пытался спасти бывшего партнера от Margin Call по кредиту Deutsche Bank. Дружба через биржу. Центральная публикация на первой полосе ведомостей. Там же читаем о том, что «Лада» выезжает из кризиса. «АвтоВАЗ» может закончить нынешний год с операционной прибылью. Как стало известно ведомостям, завод в нынешнем году намерен выпустить около 573 тысяч машин. Ну, понятно, главным образом это благодаря программе утилизации. Транспортную тему продолжают «Известия». Транспортный налог утопили в бензине, объявляет газета. Как и предполагало издание, транспортный налог могут отменить уже через 7 месяцев с начала 2011 года. На смену ему должен прийти акциз на топливо, который будет аккумулироваться в специальном дорожном фонде. Об этом заявил вице-премьер Сергей Иванов. Ну, смысл предполагаемых изменений прост. Платить будет тот, кто ездит, а больше будет платить тот, кто больше ездит. Первая полоса «Коммерсанта». Владимир Лисин свяжет себя крепкими грузами. Владелец Новолипецкого медкомбината Владимир Лисин может стать стратегическим инвестором крупнейшего в России железнодорожного оператора, принадлежащий ОАО РЖД первой грузовой компании. До сих пор, в числе прочих металлургов, господин Лисин критиковал реформу железных дорог, но теперь решил принять в ней участие. По данным «Коммерсанта», стороны обсуждают продажу блок-пакета компании. Руководство компании и эксперты оценивают ее в 5 миллиардов долларов. То есть сумма сделки может составить 1 250 000 000 долларов. Однако окончательно решить, какой будет схема продажи компании, еще должно государство. Квартиры обыскали в поисках ремонта. Это тоже «Коммерсант». Первая полоса. Как стало известно изданию, в минувшую субботу вечером сотрудники Главного следственного управления при ГУВД Москвы и ФСБ провели обыски в квартирах отстраненного в минувшую пятницу от должности префекта Южного административного округа Москвы Юрия Буланова и первого заместителя префекта Вячеслава Щербакова. Мероприятие было проведено в рамках расследования дела о возможной причастности сотрудников префектуры к растрате около 23 миллионов рублей из бюджетных средств. И они были выделены на ремонт жилья. Ну, помимо этого, на первую полосу «Коммерсант» выносит публикацию о встрече Владимира Путина с участниками, организаторами благотворительного литературно-музыкального вечера «Маленький принц». Андрей Колесников присутствовал и пишет об этом, что он услышал и что он думает. Но вот, в частности, на этом вечере быть принцем самому Владимиру Путину помешал рок-певец Юрий Шевчук, пишет Андрей Колесников. Шевчук задал премьеру множество неприятных вопросов. Впрочем, премьер, казалось, жаждал их услышать. Ну вот, на самом деле, эта тема сегодня широко обсуждается.
Это также одна из главных тем нашей программы.
Вот как мы в унисон с пишущими коллегами
в
выступаем.
В начале часа наши радиослушатели могли послушать интервью с Юрием Шевчуком.
Вот, чудесно. Время новостей на эту тему тоже центральная первополосная публикация, озаглавленная «Демократия и законность в одном флаконе». Ну и МК ВВП принял ДДТ. Разговор Юрия Шевчука, по мнению московского комсомольца, стал самым резким и откровенным за все время правления Владимира Путина. Новая газета анонсирует публикацию на первой полосе. Это ответы Платона Лебедева на вопросы читателей «Новой». Озаглавлена она «Помилование. Я добиваюсь, чтобы суд, чтобы меня освободил суд». И отмечает издание особо для прокуроров и во избежание недоразумений. Вопросы Платона Леонидовича никто в СИЗО не передавал. Он их прочитал в «Новой газете», которую получает по подписке. А ответы передали в газету его адвокаты. Ну, в «Новой газете» тоже Юрий Шевчук пишет о том, как он встретился и поговорил с Владимиром Путиным. «Новые известия». Нажимать или кнопок? Это центральная публикация. И говорится в ней о том, что число прогулов, которые позволяют себе законодатели, вышло за разумные пределы.
Спасибо, Валерия, с обозревателем прессы Валерией Шабаевой. Мы вновь встретимся в конце следующего часа. А программу «Время свободы» продолжит репортаж из Ульяновска, где у жителей домов, пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в ноябре прошлого года, возникли проблемы с получением компенсации. Сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей. Различные повреждения. Получили 270 многоэтажных жилых домов и 1500 частных домов, также 14 школ, 17 детских садов, 9 больниц, поликлиник и около 50 магазинов. Тему продолжит корреспондент «Радио Свободы» Сергей Гогин.
Было страшно, как будто вот, как землетрясение трясло нас. Прямо вот по швам вот как будто затряслось. Я говорю, слава богу, строителям спасибо, дом крепкий сделали. И потом уже соседка говорит, выходите. Паспорта взяли и вышли на улицу, и все, больше ни о чем не думали. Вот то, что было, вот в чем было одето, и ушли. Богу молились, чтобы вот верхняя терраса вся не взорвалась.
Это фрагмент беседы с жительницей многоэтажного дома в микрорайоне «Верхняя терраса» в Ульяновске. Моя собеседница представилась Раисой. Интервью было записано после крупной аварии на предприятии 31-й арсенал военно-морского флота, где 13 ноября прошлого года из-за пожара в цеху утилизации боеприпасов сдетонировали эти самые боеприпасы. Всего тогда взорвалось около 120 тонн снарядов. В результате аварии погибло двое пожарных. Через 10 дней во время разминирования еще 8 военнослужащих, а позже в больнице скончалась работница завода «Арсенал». Ударная волна от взрывов распространилась на 7-10 километров. От нее пострадали 450 многоквартирных и 1500 частных жилых домов в Заволжском районе, а также школы, детсады, больницы, магазины. Ущерб городу оценили примерно в 200 миллионов рублей. Взрывом выбило стекла в окнах домов, покорежило балконные и оконные рамы, двери. Зияющие окна сначала закрыли полиэтиленовой пленкой, которую в некоторых домах можно видеть и сегодня. Потом местная власть и частные фирмы помогли людям заново застеклить окна. Но это максимум, на что хватило денег. Министерство обороны, которое еще в январе обещало выделить более 200 миллионов рублей на ликвидацию последствий аварии, средства до сих пор не перечислило. Люди, которые живут за пределами военного городка, но чье жилище пострадало от взрывов, начали в массовом порядке обращаться в суд с исками к «Арсеналу». Только так оказалось возможным возместить хоть часть материального ущерба. Пенсионерке Таисии Харченко повезло. Она смогла полностью отсудить стоимость новых балконных рам, которые поставила накануне взрыва. Но только потому, что предъявила в суде договор с организацией-подрядчиком.
Первый раз, когда вставили, вот выбил у нас все три окна, мы ремонт делали уже за свой счет. Вот 23 900 нам насчитали этот ремонт, и вот только насчет этого ремонта мы судились.
Пенсионерка София Усаева оказалась менее удачливой. Ей балконные рамы устанавливал частник в неофициальном порядке за 23 тысячи рублей. По суду удалось вернуть только 15 с половиной тысяч.
Мне устанавливал сосед мой, действительно, за 23 тысячи, ни документов, ничего. Кто знал, что будет взрыв? Я просто пошла ему навстречу. 15 500. Это назвала независимая экспертная комиссия, которая, не приходя ко мне домой, они по фотоснимку определили, что это не алюминиевые рамы были, а оцинкованное железо. Поэтому она дешевле стоит. Но ведь я заплатил 23, я ведь не обманываю.
У тех, кто брался отсудить у «Арсенала» деньги за причиненный их жилью ущерб, осталось впечатление, что суд благоволит военным и старается сэкономить бюджетные деньги. говорит София Усаева.
Ну там не поспоришь, сколько у меня соседей есть, подтвердят мои слова. Всем ополовинили вот эти вот расходы. Любые предлоги находили, чтобы как можно меньше давать.
Ульяновский адвокат Исхак Набиуллин находит такое объяснение позиции суда.
Государство – это властная структура. По сути, когда мы судимся с государством, один из ветвей власти – судебная власть. Вот она и противостоит обычному гражданину. Поэтому она и стоит на страже государственных интересов. Я знаю, что с властью судиться всегда тяжело.
От взрывов на военных складах арсенала пострадали тысячи людей. Те, у кого были деньги, предпочли сделать ремонт за свой счет, не надеясь на государство. Около 200 человек обратились в суд с исками к арсеналу и свои процессы выиграли, говорит судебный пристав-исполнитель Заволжского района Ульяновска Ольга Алеева.
По гражданам необходимо взыскать 3 миллиона 427 тысяч. Это на сегодняшний момент, потому что листы поступают ежедневно. 99 исполнительных производств окончены, то есть на 1 700 000 уже денежки люди получили.
Ожидается, что первые победы граждан в судебных процессах против арсенала сподвигнут других людей обратиться в суд за возмещением материального вреда. Но людям вовсе не пришлось бы защищать себя в суде, если бы в России соблюдался закон о промышленной безопасности, говорит адвокат Исхак Набиуллин.
В данном случае деятельность таких учреждений, как арсенал, должна быть застрахована. И тогда вообще вопроса бы не было, и люди бы не ломали голову, кому обращаться с иском, они обращали бы к страховой компании. Если автомобиль – это источник повышенной опасности, его обязывают и застраховать. То есть независимо, двигается этот автомобиль или в гараже стоит. А здесь оружие обладает поражающими свойствами и не страхуется ответственность. Это дикость вообще.
Сложность судебных процессов для граждан в том, что им приходится доказывать размер причиненного ущерба. По закону о государственной судебной экспертной деятельности, суд имеет право назначить экспертизу, расходы по которой впоследствии взыскиваются с проигравшей стороны. Но Ульяновский суд так поступает в единичных случаях. В основном суд просит самих граждан заказать и оплатить работу эксперта по оценке ущерба, а это недешево. Получается, люди идут в суд, потому что у них нет денег на ремонт, а суд предлагает им найти деньги на экспертизу, да и то без гарантии успеха, говорит прокурор Заволжского района Ульяновска Петр Пронько.
У нас же бывает так, что в законе напишут, а механизма возмещения этих расходов конкретно не пропишут. Вот поэтому он и виснет в воздухе, этот закон. Люди вынуждены для того, чтобы быстрее эту судебную процедуру пройти, обращаться к частным специалистам. Тут надо выбирать самому истцу, что для него важнее.
То же самое происходит, когда люди обращаются за компенсацией морального вреда. И хотя, как говорят правозащитники, моральный вред получили все, пострадавшие от взрывов на арсенале, суд не идет в этом вопросе навстречу гражданам. Есть, впрочем, исключение. В пользу семьи погибшей работницы арсенала Екатерины Кангиной с военных взыскано 800 тысяч рублей. Суды также не принимают исков к Министерству обороны, а ведь именно министерство – владелец арсенала и всех взлетевших на воздух боеприпасов. Поэтому общественная организация «Правовой фонд» готовит коллективный иск к Минобороны от имени 60 пострадавших. Исполняющий обязанности начальника 31-го арсенала ВМФ Андрей Гордеев комментировать ситуацию отказался. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В 14:07 не пропустите программу «Свобода» в клубе «Артефакт». Вот главная тема – хипстеры. Существует ли эта молодежная субкультура в России? Чем хипстер отличается от стиляги? Похожи ли американские хипстеры эпохи Джека Керуака и Нормана Мейлера на российских молодых людей в узких джинсах, цветных очках и с фотоаппаратами Ломо? Смогут ли хипстеры защитить свои либеральные убеждения в обществе социального пессимизма? Ведет программу Елена Фанайлова.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».